Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые друзья. И я рад представить новый радийный проект, новую передачу на радиостанции «Говорит Москва». Называется она «Револьвер». Ну, собственно, название вполне логичное и понятное. Речь идет о том, что каждый будний день в 6 часов вечера, с 6 до 7 вечера в этой студии разные эксперты будут рассказывать про то, в чем они разбираются лучше всего. Ну, или, по крайней мере, они так думают, что они в этом разбираются лучше всего. И, собственно, будет 5 экспертов. В понедельник один, во вторник другой, в среду третий. И они будут как револьвер крутиться, так и они будут меняться и возвращаться к вам ровно через неделю. Соответственно, каждый понедельник один эксперт, через неделю в понедельник опять он вернется к вам, собственно, вот со своей тематикой. Ну вот, начинаем мы со вторника. Сегодня первая передача, и мне выпала такая честь начать этот проект. Зовут меня Константин Симонов. Я генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, а также проректор финансового университета. Ну и, соответственно, я буду с вами по вторникам с 6 до 7, и обсуждать мы будем энергетическую проблематику, все, что связано с, прежде всего, с нефтью и газом, ну, то, что, собственно, является предметом лично моего профессионального интереса. Присоединяйтесь к разговору. Напомню наши телефоны и контакты. Итак, телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Также можно писать нам смс-ы. Плюс 7-925-88-88-948. Телеграм-канал говорит МСК-бот, и Twitter собака говорит МСК. Ну, собственно, вот все вам позывные назвал. Соответственно, звоните, пишите, комментируйте все, что мы сегодня будем обсуждать. Ну, на самом деле, поскольку передача первая, как я уже сказал, когда мы войдем в ритм недельный, то будем, соответственно, новости со вторника по вторник. Но сегодня я хотел бы по принципу все-таки начать от общего к частному, по принципу дедукции, и для затравки предложить такую фундаментальную тему. А нужны ли углеводороды вообще в мире? Потому что, на самом деле, вот последние несколько недель эта тема очень активно обсуждалась в контексте вступления России в Парижское соглашение. Ну, если кто не знает, напомню, что мы без ратификации решили вступить в Парижское соглашение и вроде как признали ценности, которые несет в себе Парижское соглашение. Ну, а, собственно, Парижское соглашение — это вещь, которая объясняет все экологические проблемы человечества потеплением. Потепление объясняет, в свою очередь, так называемым антропогенным фактором, то есть вмешательством человека в природу. Ну, а, собственно, антропогенный фактор, в свою очередь, объясняет использованием углеводородов, то есть нефти, газа и угля. Ну, правильно сказать, угля, нефти и газа в порядке, как кажется сторонникам этого документа, вреда, которые наносят эти углеводороды нашей природе, нашей планете. И, соответственно, вот такая выстраивается интересная комбинация. Соответственно, уголь, нефть и газ виноваты в потеплении, а потепление приведет нас к катастрофе. Ну, на самом деле, это действительно очень важная тема. Почему? Потому что все говорят про так называемый энергетический переход, то есть переход переход от эпохи углеводородов к эпохе возобновляемой энергетики. И у нас эта тема тоже активно обсуждается. И на самом деле мы не просто там подписали какой-то абстрактный документ. Вот буквально в прошлую пятницу в правительстве уже прошло совещание на тему подготовленного законопроекта Министерством энергетики. А законопроект называется «О регулировании выбросов парниковых газов». И в первоначальной версии Министерство экономического развития там даже включило разделы, посвященные выплатам за выбросы и выплатам за углерод. И вот если Россия действительно идет по вот этому магистральному пути, связанному с принятием ценностей Парижского соглашения, это получается такая очень интересная конструкция, и этот вопрос, еще раз говорю, совершенно принципиальный для всего нефтегазового нашего хозяйства, а значит и для российской экономики, потому что нравится кому-то, не нравится, но мы все прекрасно понимаем, что по-прежнему, несмотря на все пожелания и прогнозы, по-прежнему именно производство углеводородов является основой российского реального сектора и основой российского бюджета. Да, это далеко не единственная вещь, которой мы, слава богу, в нашей экономике занимаемся, но доля углеводородов весьма и весьма солидна. А если мы возьмем показатели российского экспорта, то, соответственно, порядка 80% нашего экспорта приходится на углеводороды. И вот, собственно, возникает такая интересная коллизия. Мы, еще раз повторю, вступили в соглашение, которое считает главной проблемой человечества наш основной продукт экспорта. И вот, мне кажется, здесь есть о чем нам поразмышлять. И, еще раз повторю, в последнее время в России очень активно развивается дискуссия на тему как раз, на тему вот этого энергетического перехода. Ну вот я вижу, уже посыпались сообщения в Телеграм и в СМС, и в основном люди скептически оценивают и Парижское соглашение. Вот я вижу сообщение: никакого глобального потепления не существует, это все мифы. Зачем Россия присоединилась к Парижскому соглашению, когда США из этого соглашения вышли? Действительно, кстати, вот интересные моменты. Спасибо за вот это напоминание. Действительно, при Трампе Соединенные Штаты покинули Парижское соглашение, Трамп отозвал подпись, заявив, что возобновляемая энергетика — это глупость, и Соединенные Штаты по-прежнему будут делать ставку на углеводороды. Итак, Россия вступает в Парижское соглашение, которое считает главной бедой углеводороды. Действительно, вот Парижское соглашение, к сожалению, сегодня ценности этого Парижского соглашения продвигаются достаточно активно и агрессивно, и способы продвижения очень сильно напоминают не столько научную концепцию, научный дискурс, сколько религиозные учения. И никаких споров и дискуссий, к сожалению, научных не ведется, они практически невозможны, потому что если вы любому европейцу будете высказывать тезисы, которые противоречат его взглядам на эти вещи, он, я думаю, придет в ярость и может даже вам выцарапать глаза. И часто обычно вот на эмоциональном уровне говорится, доказывается о том, что Парижское соглашение действительно существует. Но вот сегодня, видите, новость: в Москве зацвели одуванчики, значит, Парижское соглашение существует. Или в Москве в январе нет снега, значит, глобальное потепление, безусловно, существует. Но на самом деле, вы знаете, что есть и другие взгляды, там, скажем, взгляды на климатические циклы. И вот Владимир Путин на Валдае говорил так аккуратно, что он, проводя отпуск в Сибири, видел там отложение живых существ явно такого тропического свойства и тропической зоны, и такой подход тоже существует, но я даже не хочу сейчас вдаваться в какие-то научные дискуссии на тему климата, я просто зафиксирую, что есть альтернативные взгляды на Парижское соглашение, но никто в эти дискуссии вступать не хочет. То есть ты должен верить в то, что углеводороды очень опасны, и должен сделать все, чтобы их поменять. И вот тут ключевой-то вопрос и заключается в том, а на что мы будем менять углеводороды, если они являются сегодня наиболее дешевыми источниками энергии, опять же, нравится вам это или нет. Почему? Потому что если бы возобновляемая энергетика, знаменитая, была бы дешевле сегодня энергии, которая производится из угля и газа, она бы давно уже, естественно, в глобальной конкуренции выиграла, но как раз в экономическом плане пока она эту конкуренцию проигрывает, и, соответственно, нужны какие-то вот такого рода идеи, которые позволят дискредитировать углеводороды. И, знаете, тоже интересно, что вот Министерство экономического развития, которое подготовило уже соглашение, законопроект, как я уже сказал, о парниковых газах, вот его руководитель, господин Орешкин, на Валдае сказал, что он понимает, что именно климат будет главным аргументом в торговых войнах современности. То есть, если вы хотите дискредитировать товары конкурентов, нужно заводить пластинку про климат и говорить про то, что эти товары производятся с большим углеродным следом и несут вот эту угрозу человечеству. Если температура вырастет на 2 градуса, мы все умрем. И вот тут-то и кроется, на мой взгляд, основная проблема. И для нас, кстати, и для всего человечества, потому что если вы предлагаете всему миру заведомо более дорогие способы производства энергии, это означает, что вы обрекаете человечество на бедность. И мы видим, что под благими предлогами, на самом-то деле человечеству предлагаются очень грустные и печальные альтернативы. Потому что сегодня, по данным ООН, на планете Земля примерно 2 миллиарда человек вообще не имеют доступа к электроэнергии. Тут вот очень простая математика. Если 2 миллиарда человек вообще не имеют доступа к электроэнергии, а им предлагают производить электроэнергию еще более дорогую, то несложно догадаться, что шансов вырваться из бедности у них нет. Ну и доходит уже до, там, может быть, абсурда в чем-то вещей. Поначалу они, может быть, казались смешными и забавными. Может быть, вы слышали, что все чаще говорится о том, что очень важную роль в глобальном потеплении играют коровы с их выбросами. И это на полном серьезе говорится о том, что коровы тоже фактор глобального потепления, и надо с этим что-то делать. Ну и рецепты тоже подсказываются. Активно продвигается идея так называемого растительного мяса, то есть мяса, которое соответствует по версии его производителям свойствам обычного мяса, но производится не из коров, а из продуктов растениеводства. Естественно, стоит оно в несколько раз дороже, но, тем не менее, объясняется это как раз тем, что, потребляя такое мясо, вы вносите важный вклад в борьбу с глобальным потеплением. И вот еще один важный момент, он связан с тем, что когда мы рассуждаем вот про этот энергопереход, нам очень часто говорят, что это обязательно произойдет в будущем. И говорится о том, что никакой альтернативы все равно нет. Человечество откажется вначале от угля, потом откажется от нефти, а потом и от газа. И по-другому не будет. И мы обязательно перейдем на возобновляемую энергетику, мы обязательно перейдем на энергию солнца и ветра. И по-другому не будет. Вот это у меня тоже вызывает всегда очень странное ощущение, потому что вообще будущее нам неизвестно. И даже наука не может четко говорить о том, какое будущее наступит. Оно версионно всегда. И когда вам уверенно рисуют одно будущее, ну, собственно, у нас это уже было. Нам тоже говорили, что мы в 2000 году будем жить при коммунизме, и тогда никакой альтернативы не было. И, кстати, вот сейчас, когда ты разговариваешь со сторонниками Парижского соглашения, вот такое у меня личное ощущение, что ты находишься на заседании там обкома партии в Советском Союзе году так в 80-м и пытаешься спорить с правотой марксистско-ленинской философии. И, естественно, разговор с тобой обычно не складывается именно по этой причине. Но вот если мы говорим не про будущее, которое нам активно пытаются продать, а про настоящее, я просто назову цифры, вот что все-таки происходит за последние 10 лет. А на самом деле ведь эта идея энергоперехода, она не сейчас родилась, просто она до России добралась и активно сейчас пропагандируется и внедряется и в наши умы, но тема в мире достаточно давно это возникла, просто, скажем, 10 лет назад активно продвигалась тема биотоплива, и тогда говорили о том, что углеводороды заменят биологическое топливо, там, из сахарного тростника, из других растительных, опять же, вот как растительное мясо, тогда было растительное топливо, и очень активно эта тема продвигалась, там даже, помню, из кокосов пытались сделать топливо и самолеты заправлять в пиаровских целях. Вот прошло 10 лет, вы можете оценить, много ли сейчас на рынке биотоплива. Да, оно производится, да, оно используется, потребляется, но говорить о том, что биотопливо уничтожило углеводороды, не приходится. Вот за последние 10 лет в мире потребление нефти выросло примерно на 15%, потребление угля на 10%, потребление газа аж на 30%. И очевидно совершенно, что если человечество растет, я имею в виду население растет, ну, примерно на миллиард в 10 лет, может быть, чуть более низкими темпами, но примерно такими, города растут, идет урбанизация в Китае, в Индии, но очевидно совершенно, что вы просто не решите проблему глобальной бедности и не дадите людям доступа элементарного к электроэнергии, если вы будете так сурово относиться к наиболее дешевому способу производства электроэнергии. Вот. И очевидно совершенно, что вот, когда мы говорим про Россию, она, поддерживая ценности Парижского соглашения, может столкнуться, что ее основной экспортный товар начнет облагаться различными сборами по всей цепочке. Сейчас говорят о том, что если вы берете кредит на производство нефти и газа, и угля, значит, вы должны платить по повышенной ставке, потому что вы занимаетесь плохим бизнесом, аморальным бизнесом. Соответственно, если вы продаете нефть, уголь, газ в Европе, соответственно, тоже вы должны платить определенные сборы. Вот говорится про тот же налог на углерод или углеродный сбор. Опять же, вы занимаетесь, по версии сторонников Парижского соглашения, плохой предпринимательской активностью. Заплатите, доплатите. И вот здесь, мне кажется, сейчас перед Россией такая очень чувствительная тема. Почему? Потому что, с одной стороны, я понимаю, почему Россия вступила в Парижское соглашение. Ну, потому что если бы Россия, как Трамп, вот что позволено Трампу, все-таки не все мы можем сделать. Ну, очевидно совершенно, что в Европе начался бы такой огромный вопль на тему, что мало того, что Россия, как кажется европейцам, не совсем правильно поступает в своей внешней политике, скажем аккуратно, так они еще и демонстративно, нагло отказываются от ценностей Парижского соглашения и продолжать будут убивать планету. Хотя, кстати, до этого, вы помните, был такой Киотский протокол. Россия выполнила все свои обязательства по Киотскому протоколу. Европа их не выполнила, но, тем не менее, России никто спасибо за это не сказал. Наоборот, продолжают говорить о том, что Россия является основным экспортером углеводородов и, значит, опасного топлива. А европейцы молодцы, хотя ничего, они по Киотскому протоколу никаких обязательств не выполнили, но они очень хотят этого и демонстрирует здесь такую решительность. При этом, вы поймите меня правильно, очень часто, когда я вот эту позицию отстаиваю, меня там называют динозавром и говорят о том, что я пытаюсь там ради производства тоже уничтожить планету. Я прекрасно понимаю, что экология чувствительная тема, и в России очень чувствительно. Вот вы знаете, сейчас все больше говорят про экологию, и даже чуть ли там не зеленую партию, вот нам читатели напоминают, зеленую партию собираются создавать. Конечно, есть очевидные экологические проблемы. Там, если у вас используется некачественное топливо, это очевидная проблема. Если у вас в крупных городах есть нефтеперерабатывающие металлургические заводы, это очевидная экологическая проблема. Мусор, горы мусор, очевидная проблема. Если у вас там в городе видно, есть коксогазовый завод, это очевидная проблема, и, конечно, ими надо заниматься. Но когда вам говорят, что надо там сброситься на климат, и когда вам объясняют, скажем, что, как вот в случае с Россией происходит, российские леса поглощают парниковые газы хуже, чем, скажем, финские леса, и мы соглашаемся с такими методиками, конечно, возникают вопросы, а не происходит ли вот под такими благими целями попытка забрать часть доходов, которые нам приносит экспорт углеводородов. Вот, и, соответственно, вот такая получается хитрая, может, и не столь хитрая модель изъятия этих денег. При том, что Россия — это, в общем-то, сама по себе экономика достаточно, энергетика достаточно сбалансированная, о чем тоже постоянно наши власти напоминают. У нас очень высокая доля газа, а газ все-таки считается таким переходным топливом. То есть даже потеплисты, сторонники теории глобального потепления, признают, что он не такой опасный. У нас развита гидрогенерация, и атомная энергия тоже развита. Но все равно в восприятии человечества, европейцев прежде всего, мы остаемся вот такой опасной страной. И поэтому я все-таки надеюсь, что мы, вот, вступив в Парижское соглашение, будем европейцам говорить: ну вот видите, мы принимаем ваши ценности, признаем, но мы не будем совершать дальнейших глупостей, не будем вписывать там плату за углерод в законы, не будем дискриминировать производителей углеводородов и не будем участвовать вот в тех мероприятиях, которые приводят к, ну, просто банальному изъятию из нашего кармана денег и перекладыванию их в карманы там европейских банкиров или европейских потребителей тех же самых углеводородов, которые, соответственно, будут таким способом просто перераспределять часть наших с вами денег от экспорта в свою пользу. И вот интересно, я думаю, что мы в следующей части перейдем к другим сюжетам и к поставкам нашего газа в Европу. Вот интересно, что Польша, страна, которая производит уголь, европейская страна, и ее европейцы убеждают тоже активнее заниматься имплементацией этого Парижского соглашения. Она говорит: мы от угля отказываться не будем, потому что... А почему? Уголь же грязный, по версии европейцев, топливо. А потому что наша главная задача — избавиться от страшного российского газа. Поэтому дайте нам индульгенцию. Мы будем потреблять уголь, только чтобы не потреблять российский газ. И поэтому нам надо вот определенные исключения из правил Парижского соглашения дать. Ну, сейчас мы на новости прерываемся, а потом вернемся.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Еще раз добрый вечер. Продолжаем первую передачу «Револьвер». Меня зовут Константин Симонов, я генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности и проректор финансового университета, и мы продолжаем говорить про энергетику. Мне справедливо наши радиослушатели напоминают, что радиостанция «Говорит Москва» славится обратной связью, и мнением слушателей. Соответственно, сейчас я тогда пробегусь по таким наиболее ярким комментариям и пойдем к поставкам нашего газа в Европу и к Северному потоку. Обещаю быть более внимательным к тому, что вы пишете, а пишете вы достаточно активно. И напоминаю наши контакты. Итак, телефон 8495-7373-948. СМСки по номеру плюс 7-925-888-948. Телеграм-канал «Говорит МСК Бот» и твиттер «Собака Говорит МСК». Итак, вот очень много сообщений на тему «Тогда вот вы все рассказываете». А кто же тогда был в России бенефициаром такого подписания? И зачем же мы вступили в эту историю, если она такая невыгодная? Вот интересный вопрос, на самом деле. И ответ на него достаточно комплексный. Почему? Потому что в России есть достаточно большое количество чиновников и бизнесменов, которые считают, что углеводороды, точнее, дискредитация углеводородов и продвижение ценностей Парижского соглашения возобновляемой энергетики позволит им определенную выгоду извлечь. Ну, например, производство возобновляемой энергетики. Вы знаете, что в России, а может и не знаете, кстати, что в России буквально этим летом была поддержана правительством целая программа производства возобновляемой энергетики, и правительство Российской Федерации выделит до 35 года порядка 750 миллиардов рублей на как раз поддержку, на поддержку производства энергии из солнца и из ветра. Ну, скажем, не является, я думаю, для вас откровением, что глава Роснана Анатолий Борисович Чубайс в последний год постоянно публикует тоже такие вот статьи на тему глобальному энергопереходу быть, зеленой энергетики в России быть, невзирая на затраты, надо быть частью цивилизованного человечества, надо быть частью вот этого тренда. Хотя, мне кажется, очевидно, что там, если в условной Дании нет запасов углеводородов, ну, не может у нас энергобаланс равняться на условную Данию, потому что у нас эти углеводороды есть. Вы знаете, что в России крупнейшие в мире запасы газа, достаточно крупные запасы нефти и угля, но не можем мы свою энергетику развивать по лекалам тех стран, которые углеводороды импортируют. Ну, конечно, у них будет другая структура, другой подход. И, кстати, в Европе тоже достаточно четкие цифры. Вот те страны, которые наиболее активны, тут есть вопросы про цены, почему там электроэнергия в России дорожает. Ну, кстати, в том числе и потому, что в стоимость электроэнергии начинают закладывать вот такого рода вещи, как там зеленая энергетика и другие интересные истории. И уже у нас, вот скажем, по оценкам специалистов в области энергетики, возобновляемая энергетика, это уже скоро она там 4-5% от тарифа будет составлять. Ну а как? Деньги эти все равно будут браться из кармана потребителей. Это достаточно очевидно. И в Европе то же самое. Те страны, которые являются лидерами по использованию возобновляемой энергетики, там самая дорогая электроэнергия. Тут нет никакого секрета. В той же Дании самая дорогая электроэнергия в Европе. И Дания является пионером вот в этой области, в продвижении возобновляемой энергетики. То есть первые сторонники Парижа — это те, кто намерены продвигать ценности энергоперехода и, соответственно, выбивать из бюджета деньги, потому что очевидно совершенно, что эта история дотационна. Ну, плюс я вижу, что в последнее время тоже достаточно активно начинают объяснять там катаклизмы, какие-то проблемы с инфраструктурой, тоже глобальным потеплением, скажем, там рухнул мост, глобальное потепление. То есть это тоже очень хорошая отговорка. Если что-то у тебя идет плохо, говори, что это глобальное потепление, и вот, соответственно, всякие там катаклизмы, проблемы с инфраструктурой и с чем-то еще, это потепление, мы его не могли предсказать. А еще интересней, вот я уже сказал, что Министерство экономического развития подготовило законопроект о регулировании парникового газа, где предлагается собирать деньги с производителей углеводородов. Собирать куда? В какие-то фонды. Значит, кто-то эти фонды будет распределять. Это же тоже интересно, правильно, там собрать деньги, а потом их каким-то образом использовать там на благо человечества. Ну вот, пожалуй, я бы на этом завершил. Интересная, кстати, была реклама, там напомнили про важность угольной отрасли, вот не сговариваясь со мной, естественно, рекламу давали, а потом предложили любить природу и помнить об этом. Я абсолютно согласен и с важностью угольной отрасли, и с тем, что природу, конечно, очевидно, надо любить и беречь. Я совершенно, вы поймите правильно, еще раз говорю, я совершенно не призываю к тому, чтобы ради экономического развития отказаться от там, экологии. Это было бы абсурдом. Это было бы абсурдом. Значит, идем дальше. Идем дальше. Вот тут пишут про сероводород из Черного моря, про источник энергии. Поэтому переходим к Черному и Балтийским морям, к теме строительства обходных газопроводов. Ну, я сознательно с этой истории не начал, потому что если наши эфиры станут постоянными, я думаю, что я вам еще надоем с темой Украины и ее обхода, потому что, напомню, в 10 утра 1 января 2020 года завершается договор на транзит газа через территорию Украины, второй договор на поставки газа на Украину, и, соответственно, весь ноябрь-декабрь мы проведем в очень нервных переговорах с Украиной, и я думаю, что много об этом еще поговорим. Но вот, собственно, новости свежие заключаются в том, что вот опять возникает тема «Северного потока-2». Вчера вечером появилась новость, что трубоукладчик достиг границ экономической зоны, упомянутой уже мною в другом, правда, контексте Дании. Дания не только развивает возобновляемую энергетику, но и мешает строить «Северный поток-2». Дания так и не дала пока разрешения на строительство газопровода в своей экономической зоне. И вот, собственно, фактически всю трубу уже построили, пора приступать к строительству в датских водах. И вот вся эта история, связанная с Украиной, очень часто почему-то сводится к «Северному потоку-2». Ну, почему-то, наверное, потому, что об этом очень много говорят, и возникает у многих ощущение, что вот если до Нового года мы не построим «Северный поток-2», то Украина выиграет. Вот в этом споре. Ну, я так огрубляю, но тем не менее так. Вот если мы «Северный поток-2» не построим, значит, Украина в этой истории победила. А вот если мы построим «Северный поток-2», то победим мы. Ну, на самом деле, я бы не стал все это воспринимать как там войну, драку, игру с нулевой суммой, где кто-то победит, кто-то проиграет. Вы видите, что Россия все-таки пытается найти какое-то компромиссное решение. Но, тем не менее, мы также понимаем, что если решения этого не будет, то придется с Нового года транзит газа в Европу осуществлять без Украины, и возникает, соответственно, вопрос, хватит ли нам возможностей и хватит ли нам мощностей, и в том числе как раз вот в контексте Дании, потому отсюда и берется вот это ощущение, что если мы «Северный поток-2» не построим, то тогда у нас будут очень и очень большие проблемы. Ну, на самом деле, историю я бы не стал сводить исключительно к проблеме «Северного потока-2» и Дании. Почему? Потому что открою тайну, а на самом деле тайну, в общем-то, не открою. Почему? Потому что вообще никак «Северный поток-2» вот непосредственно к теме того, что будет с Украиной, не имеет отношения. Почему? Потому что даже если мы успеем к Новому году построить эту трубу, этот газопровод, она все равно с 1 января 2020 года не заработает. То есть в этом плане, конечно, «Северный поток-2» и те 55 миллиардов кубометров мощности, которые через него мы будем в перспективе прокачивать, очень важны с точки зрения создания альтернативных способов доставки углеводородов до Европы. Но вот с точки зрения 1 января, той даты, когда закончится договор, потому что трубу надо не только положить на дно, то есть мы в лучшем случае успеем этот газопровод уложить на морское дно Балтийского моря, но там нужно провести пусконаладочные работы, провести заполнение трубопровода газом, а он достаточно длинный. Очевидно совершенно, что нужно сделать все, чтобы газопровод потом работал нормально. На это уйдет несколько месяцев. Вот посмотрите на турецкий поток, возвращаясь к Черному морю. Соответственно, турецкий поток был две нитки построен еще в мае, и потом началось заполнение его газом, началось строительство инфраструктуры по территории Турции. И вот сегодня мы точно знаем, что турецкий поток, вот что заработает к Новому году, однозначно турецкий поток, причем две нитки, не просто проложены, еще раз повторю, будут. Вот они будут работать, и нитка, которая была рассчитана на Турцию, и нитка, которая была рассчитана на соседние страны. Турция достраивает газопровод до Болгарии, Сербия через себя газопровод тоже к Новому году достроит. Есть вопросы, успеет ли через себя построить газопровод Болгария. Буквально вчера министр иностранных дел Болгарии посещала Россию и всячески рассказывала о дружбе. В том числе напоминала, что Болгария сейчас активно строит газопровод по своей территории, но, в принципе, там не без проблем вся эта история развивается, и не исключаю, что Болгария к Новому году не справится, но, по крайней мере, сама Болгария газ через Турцию уже сможет получать, и это уже достаточно большой плюс, потому что именно Болгария больше всех пострадала в январе 2009 года. Вот. И еще раз повторю, соответственно, «Северный поток-2» — это уже скорее такой вот вопрос принципиальный, но с Нового года этот проект не заработает. Вот Виталий пишет, а построена ли инфраструктура под «Северный поток-2» в Германии? Вот интересный вопрос, потому что, опять же, морская труба, она ведь соединяет два берега. И она на берег появляется в Германии, в районе Грайсвальда, а дальше, естественно, нужно доставлять этот газ потребителям. Вот «Северный поток-1», он связан двумя серьезными газопроводами с потребителями. Это газопровод «Опал» и газопровод «Нел». А вот интересно, что под «Северный поток-2» инфраструктура строится активно в Германии. И газопровод «Еугал», который является продлением «Северного потока-2», он завершается, первая нитка его завершается, и с Нового года газопровод «Еугал», первая нитка, будет уже в рабочем состоянии. Ну, может быть, вы слышали, что по иску Польши у нас заблокирована половина мощности газопровода «Опал», который является продлением «Северного потока-1», но, соответственно, можно будет использовать «Еугал» для того, чтобы газ с первого «Северного потока» доставлять. Вот. Ситуация нынешнего года, она достаточно все-таки серьезно отличается от ситуации 2009 года, года нашей последней так называемой газовой войны. Почему? Потому что с тех пор был построен «Северный поток-1», он запущен в 2011 году, это 55 миллиардов кубов. Построен турецкий поток, две нитки, как я уже сказал, 31,5 миллиардов кубов. Закачано будет порядка 12 миллиардов кубометров газа в подземные хранилища. Но, тем не менее, все равно вот вопрос с Данией остается. Вот пишут нам радиослушатели, как юридически кладут трубы. Море ведь общее. Вот это интересная, юридическая коллизия. Дело в том, что вот случай с Данией, он тоже очень показателен. Дело в том, что у каждой страны есть территориальные воды. Ну, фактически это морское продолжение, так грубо скажем, данного государства. И территориальные воды — это зона, за которую отвечает страна. Это как бы ее ведение. А вот экономическая зона, на самом деле, она регулируется Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. И вот вопрос ваш правильный насчет того, как юридически кладут трубы, потому что юридически Дания отказать в строительстве «Северного потока-2» в экономической зоне не может. Она тем самым нарушит грубо Конвенцию ООН 1982 года. То есть нет у Дании никаких оснований отказать в стройке. И именно поэтому, как вы видите, Дания не отказывается строить. Она просто тянет время. Ну, судя по всему, как раз идея заключается в том, чтобы дотянуть до конца Нового года. Как я уже сказал, вот есть почему-то такое восприятие, что если не дать до Нового года построить «Северный поток-2», то тогда у России будут проблемы. Хотя, еще раз повторяю, здесь дело совершенно не в этом. И, кстати, часто задают вопрос, а почему же тогда «Газпром» не меняет маршрут? То есть вот все, судно достигло границы. Дания по-прежнему, несмотря там на нарушение этой конвенции, не дает разрешения. Да и нет, не говорит, как в детской игре. Может быть, пора уже поменять маршрут. И вот тут тоже возникает вопрос, а нужно ли «Газпрому» менять этот маршрут? Почему? Потому что, во-первых, он понимает, что рано или поздно Дания это разрешение даст. Ну, еще раз повторяю, нет никаких правовых оснований, отказать в строительстве газопровода через экономическую зону Дании. Итак, разрешение она все равно вынуждена будет дать. А если сейчас менять заявку, соответственно, нужно будет разрабатывать новый маршрут, нужно будет, соответственно, его менять. Он, конечно, будет длиннее. Там есть варианты. Есть варианты, как, собственно, Данию обогнуть. Но понятно, что эти варианты требуют дополнительных денег и дополнительного времени, кстати, тоже, потому что маршрут будет длиннее. Не сильно, может быть, это удлинит строительство, но, тем не менее, там, по моим оценкам, полтора месяца альтернативный, такой наиболее вот, разумный альтернативный маршрут займет. И возникает вопрос, нужно ли там выкидывать несколько десятков миллионов долларов вот, и менять этот маршрут, если, во-первых, Дания все равно даст это разрешение, как я уже сказал, во-вторых, если все равно переговоры с Украиной от темпов, от сегодняшних темпов стройки «Северного потока-2» не зависят. Значит, спрашивают, выплатил ли «Газпром» «Нафтогазу» деньги по решению Гаагского трибунала. Нет, не выплатил. Почему? Потому что, напомню, там было два решение. Одно решение в пользу «Газпрома», а второе решение в пользу «Нафтогаза». Кстати, «Нафтогаз» тоже должен сначала выплатить деньги «Газпрому» по первому решению суда, а потом уже ждать денег по второму. Но «Нафтогаз» этого не делает. Считаю, что там был взаимозачет, хотя его на самом деле не было. Но «Газпром» подал апелляцию, и буквально несколько дней назад видел сообщение, что шведский арбитражный суд заявил, что он близок к завершению рассмотрения этой апелляции, и в ноябре соответственно, решение по иску «Газпрома» будет принято. Но я тоже особых иллюзий здесь не питаю, потому что, когда, собственно, Стокгольмский арбитраж выносил решение, оно оказалось очень спорное именно с точки зрения подходов к европейским принципам права. Ну, например, такой известный принцип равенства сторон процесса. Вот оно было нарушено достаточно грубо. Почему? Потому что там был контракт, и он предписывал, что Украина покупает определенные объемы, гарантированные у «Газпрома», а «Газпром» обещает транзитировать определенные объемы. Так вот, Украина эти объемы не выкупила, а «Газпром» эти объемы не транзитировал. Но при этом Украине простили этот штраф, потому что Украина, как сказал Стокгольмский арбитраж, находится в очень тяжелом экономическом положении, а «Газпрому» не простили. И, естественно, вот, собственно, на этом и основан поход «Газпрома» уже вот с апелляцией в тот же арбитраж, потому что он не совсем понимает, почему были нарушены вот эти принципы равного подхода к сторонам судебного процесса. Но, опять же, к сожалению, мы понимаем, что политически здесь даже на европейские суды давление оказывается, и мы видим, что здесь решение, ну, подождем его, пишут, давайте заранее протянем трубопроводы по всему миру, что-нибудь да пригодится, шикарно. Ну, на самом деле, понимаю, с одной стороны, вашу иронию, но, с другой стороны, совершенно ее не понимаю. Почему? Потому что, в общем-то, все те газопроводы, которые мы строили в обход Украины, тот же «Северный поток-1», кстати, он работает не просто там на полную мощность, а на сверхполную мощность. При проектной мощности 55 миллиардов кубов, у него загрузка по прошлому году 58 была, поэтому будет под 60. То есть, на самом деле, газопровод полностью загружен. Турецкий поток тоже будет полностью, я уверен, загружен. И Северный поток-2, когда мы его достроим, тоже будет полностью загружен. Поэтому на самом-то деле все те газопроводы, которые мы строим, они пустыми не стоят. Так что зря вы иронизируете. Уверенность про Данию, я уже сказал, опять пишу, почему так уверены про Данию, но вот, да, вы можете там меня поймать на том, что я вроде бы только что говорил, как принимают решения европейские суды, но я все-таки считаю, что европейская страна не может грубо и цинично нарушать международные конвенции. Это достаточно будет скандальное решение, и все-таки я сильно сомневаюсь, что Дания на него пойдет. И, кстати, если Дания была бы, ну, скажем так, морально готова нарушить международное право, она бы уже это сделала. Чего ей тогда тянуть? Она бы уже тогда отказала нам в этом решении, спровоцировала бы международный скандал. Но она этого не делает. Значит, она все-таки не чувствует себя вправе вот такое решение принять. И, кстати, тоже такая интересная все-таки история. Понятно, что Соединенные Штаты здесь достаточно активно давят на датчан. Это, я думаю, тоже особым секретом не является. Но вот эта история, конечно, с Гренландией, она тоже очень показательна с точки зрения цинизма Соединенных Штатов. То есть, с одной стороны, Соединенные Штаты говорят, блокируйте, там, тяните с этим Северным потоком-2, мешайте русским строить, а потом Трамп появляется и говорит, слушайте, отдайте нам Гренландию. Кстати, тут мы подумали, она вам не нужна. Мы по дешевке у вас готовы этот остров забрать. Вот поэтому и здесь вы помните, что пришлось даже отменять визит Трампа в Данию, и королева отказалась его принимать, и вообще был такой даже серьезный скандал для датского королевства, немаленький. Вот. Так что вот, собственно, на этом и основано мое ощущение, что все-таки в конечном счете здесь этот вопрос решится. Ну что ж, к сожалению, наше время на сегодня уже заканчивается. Вот спасибо, тут как раз последняя пришла смс-ка. Спасибо за эфир, очень интересно. Надеюсь, что вы искренне. Через неделю жду вас снова в нашей студии «Говорит Москва». Продолжим говорить про энергетику. На сегодня все. С вами был Константин Симонов. До новых встреч. Револьвер.